Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами изучать письмо Вильнского Гаона, письмо, которое он направил своей семье по дороге в землю Израиля из города-героя Кёнигсберг, из современного Калининграда. И у нас уже, не помню, какой по счету урок, но мы все дальше и дальше продвигаемся в постижении той мудрости, которую Вильнский Гаон передает своей семье и, соответственно, передает каждому из нас. Сегодня у нас будет необыкновенно важная тема. Ну, я не хочу каких-то, знаете, громких слов, но, может быть, самая важная тема из всех тех уроков, которые вот мы с вами вместе проводим и обсуждаем, и говорим. Мы постараемся немножко по-другому посмотреть на нашу жизнь. То есть то, что называется, немного поменять парадигму. И в этом нам поможет Вильнский Гаон. И одним словом, чтобы не растекаться мыслью по древу, давайте мы будем начинать. Сначала давайте я прочту кусочек этого письма, который вас, безусловно, шокирует. И это совершенно такая вот нормальная реакция, именно шокирует. А после шока мы с вами постараемся прийти в себя, разобраться в том, что он написал, и поймем, насколько мудрые и важные слова он дает каждому из нас. Итак, пишет Вильнский Гаон, а мы с вами на прошлом уроке говорили о том, какое должно быть воспитание. Воспитание, в первую очередь, у мальчиков. До этого у нас был урок, как нужно воспитывать девочек. На прошлом уроке Вильнский Гаон говорил, как нужно воспитывать мальчиков. Ну, одним словом, как нужно воспитывать детей. И после этого Вильнский Гаон пишет: «Именно об этих вещах всегда думай, а все остальное пустое, ведь человек не сможет взять с собой из заработанного им в могилу ничего, кроме савана». Ну, тут уже можно как бы остановиться и начать говорить дальше, но это еще вещь не совсем шокирующая. А также сказано: «Ведь смертный час не заберет человек с собой всего, не сойдет вслед за ним его богатство. Не говори припасу пропитание для моих сыновей, отправляясь в Шеоль. Люди, как трава поливают, те цветут, а эти вянут. Каждый рождается со своим предназначением и под личным присмотром Всевышнего, будь он благословен. Сыновья радуются уходу отца из-за наследства, а он спускается в Шеоль. Рейш Лакиш оставил своим сыновьям кав шафрана, сказав о себе, и оставили другим свое достояние. Горе всем тем, кто желает оставить детям наследство». Ну, вот ни много ни мало. То есть Вильнский Гаон заканчивает вот эту вот как бы эту мысль словами о том, что горе каждому человеку, который пытается детям оставить наследство. А мы как бы целую жизнь там вкалываем, пытаемся что-то отложить, а Вильнский Гаон говорит о том, что это неправильно. Неправильно это или правильно, давайте будем в этом разбираться, потому что я уверен, что то, о чем я сейчас прочел, для многих выглядело как, ну, я не скажу, что абракадавра, но некий такой набор слов и понятий, который для многих людей, может быть, остался не совсем понятым. Давайте разбирать каждую фразу, которую тут сказал Вильнский Гаон. И еще раз я хочу сказать, что это один из самых важных уроков, во всяком случае для меня, который мы с вами проходим за долгое-долгое время. Итак, Вильнский Гаон пишет: «Именно об этих вещах всегда думай, а все остальное пустое, ведь человек не сможет взять с собой из заработанного и в могилу ничего, кроме савана». О чем тут идет речь? В первую очередь мы с вами говорили на прошлом, позапрошлом уроке о воспитании детей. И Вильнский Гаон говорит, что вот это самое важное. Все остальное это пустое, потому что человек не сможет с собой взять ничего, кроме савана. Ну, то есть вообще ничего не сможет взять. Голым он родился, и, в общем, голым он покидает этот мир. Единственное, что остается в этом мире, это то, что человек оставляет. Вот эта вещь, которая остается. Мы очень часто с вами как бы уделяем внимание тем вещам, которые, ну, которые нам кажутся важными, но на самом деле они совершенно не важны. А как раз самым важным вещам совершенно не уделяем внимания. Знаете, я помню, ну, как бы не только я помню, я уверен, что каждый из слушающих этот наш сегодняшний разговор это помнит, когда я учился в университете и, там, и в школе, когда учился, мы сдавали экзамены. Я помню, сколько времени я иногда тратил на эти экзамены. Иногда мало, там только ночь учился, иногда много. Сколько волнения это стоило, и вообще как-то переживаний, всех вот этих вот вещей, которые у нас были. Скажите мне сейчас хоть один экзамен, чтобы я назвал, который я сдавал. Не помню. Ну, как бы, ну, то есть, может быть, что-то помню, но практически ничего не помню. Ну, помню какие-то, может, отдельные экзамены, на которых у меня, как мне тогда казались, были настоящие чудеса. Там, ну, не знаю, там билет вытаскивал именно тот, который знал, там, или еще какие-то были вещи. А так совершенно ничего не помню. Ну, я не говорю о том, что человек не должен сдавать экзамены, но я говорю, привожу этот пример к тому, что какие-то вещи, которые были в нашей жизни в процессе пройденных лет, они становятся совершенно неважными. Ну, как бы, ну, совершенно неважными. Если мне сейчас сказать о том, что когда-то я там переживал, там, не знаю, там, не спал ночью из-за какого-то там экзамена или из-за какого-то события в жизни, которое происходило, для меня сейчас это кажется совершенно смешным. Но это было. Точно так же и в жизни человека. Огромное количество разных вещей, которые есть у нас, на старости лет, доживя до 120 лет, как говорится, человек, когда он уходит из этого мира, опять же, в 120 лет, дай бог, он не вспоминает о том, из-за чего он поругался там с начальником на работе, или потому, почему кто-то ему сказал какую-то фразу, которая его там обидела или оскорбила. Он думает о каких-то вещах, которые являются самыми важными для него. А какие вещи самые важные для него? Семья, дети. То, что он оставляет в этом мире. Ведь в этом мире человек, в принципе, ничего не оставляет, как сказал Виленский Гаон. Я понимаю, что мы говорим сейчас о темах, может быть, грустных, но темы очень-очень важные. Мы в жизни ставим наши ставки совершенно на те вещи, которые являются совершенно мимолетными, а те вещи, которые являются абсолютно важными, они проходят мимо нас. Поэтому, когда ребенок говорит нам, папа или мама, поговори со мной, а у нас нету времени, потому что нам кажется, что у нас есть более важные задачи, которые мы должны выполнить, это неправда. И это неправильный взгляд на жизнь. Все вещи, которые у нас есть, они ничего не значат в этом мире. Ну, как бы, может быть, сейчас они значат. Может быть, завтра они будут что-то значить. Самая важная вещь, которая есть, это поговорить с ребенком. Поговорить с женой, поговорить с мужем, помочь какому-то другому человеку. Сделать какие-то вещи, которые на самом деле остаются с человеком всегда. Они являются какими-то проходящими. Поэтому Виленский Гаон начинает именно словами, именно об этих вещах всегда думай. Именно об этих вещах всегда думай. Ведь Виленский Гаон до этого говорил о воспитании. Поэтому, когда еще раз твой ребенок просит папа погуляй со мной, или просит папа поговори со мной, не говори о том, что у меня нету сейчас времени. Ребенок вырастет, и ему не захочет с тобой говорить. По одной простой причине, потому что не будет контакта. Этот контакт, он исчезнет. То, что ты считаешь, опять же, важным для себя, ты даже через какое-то количество лет не вспомнишь. А вот эти вещи – это то, что ты оставляешь в этом мире. И именно об этих вещах всегда думай. А все остальное пустое. Ведь человек не сможет взять с собой из заработанной им в могилу ничего, кроме савана. А также сказано, ведь смертный час не заберет человек с собой всего, не сойдет вслед за ним его богатство. Богатство не зайдет. «Не говори, припасу пропитание для моих сыновей, отправляясь в Шиоль. Люди, как трава поливают, тут цветут, а эти вянут». Ну, на самом деле, то, о чем тут написано, это цитата. Цитата из Вавилонского Талмуда, из трактата Ирувин. И для того, чтобы ее понять, то, что тут сказано, нам нужно то, что называется, раскрыть сам Талмуд. И в переводе на русский язык коряво попытаться посмотреть, о чем тут идет на самом деле речь. Мы не будем смотреть те различные точки зрения и мнения, которые высказываются в Талмуде, а там идет все, что так или иначе касается слова, ну, как бы на русское это перевести «остроумнейший». Я сейчас объясню, что это значит. И высказываются какие-то различные точки зрения по поводу жизни. Так вот, сказано, сказал Шмуэль Раву Иуде, «остроумнейший», ну, так это можно перевести, наверное, на русский язык, «умнейший». «Хватай и ешь, хватай и пей, ибо мир, который ты покидаешь, подобен свадебному пиру». Ну, сама вещь, она, кажется, отравина звучит довольно странно. Еще раз сказал Шмуэль Раву Иуде, «хватай и ешь, хватай и пей, ибо мир, который ты покидаешь, подобен свадебному пиру». Итак, о чем говорит Рав Шмуэль? Да, мы не дошли пока до той цитаты, которую Вильнинский Гаон цитирует, но она будет следующая. Без этой цитаты будет очень трудно понять следующую цитату. Ну, надо понять, о чем идет речь. Раши, комментируя вот этот самый кусочек, который Шмуэль говорит Раби Иуде, говорит о том, что тут есть два урока. Первый урок о том, что если у человека есть что-то в этом мире, чем он может воспользоваться, лучше не откладывать это на потом. Почему? Потому что может быть так, что потом никогда не придет. Говорит ли это о каких-то материальных вещах? Ну, не знаю, может быть и да. Потому что жизнь человека, она, ну, как бы она устроена таким образом, что мы всегда все откладываем на завтра. То есть то, что у нас есть, мы говорим, ну, не знаю, там этого сейчас времени нету, лучше сделаем это завтра. Там, не знаю, человек хочет что-то там купить или что-то он хочет себе там сделать. Он говорит, ну, сейчас нет времени, сейчас нету того, сего, может быть, завтра, может, послезавтра. Шмуэль говорит со слов Раву Иуде о том, что этот мир, который подобен свадебному пиру, он рассчитан на то, что те блага, которые тебе даются в этом мире, лучше их не пропускать, лучше их брать. Не имеется в виду о том, что человек должен, понятно, удариться, то, что называется, во все тяжкое. Не случайно мир сравнивается со свадебным пиром, потому что свадебный пир – это, ну, вот это время, когда человек действительно на пиру может и повеселиться, и покушать. И самое главное, он приходит на пир для того, чтобы веселить жениха и невесту. То есть у него есть какая-то главная миссия, почему он приходит на этот свадебный пир. Поэтому в нашей жизни огромное количество разных вещей, которые мы можем сделать. Делая эти вещи, тем самым человек будет выполнять огромное количество заповедей. Поэтому человек, делая приятное себе и своей семье, одновременно может возвысить тот мир, который есть вокруг него. Ну, вы спросите, ну, как это можно, какой можно пример? Я приведу только один пример, я не хочу входить в эту тематику, потому что она очень-очень глубокая. Ну, не знаю, там жена просит купить новый миксер. Ну, к примеру, ведь новый миксер можно купить по двум причинам. Можно купить новый миксер, просто так купить новый миксер, чтобы он там был, не знаю, там трещал, и с него там будут делать какое-то тесто, и тесто будут делать какие-то пироги. А с другой стороны, ведь можно купить новый миксер, подумав о том, что ты сделаешь, а, приятно жене, что ты купишь новый миксер, и б, когда жена этим новым миксером будет готовить какие-то вкусные вещи, тем самым мы сделаем добро тем гостям, которые к нам приходят в дом. Когда мы будем кушать эти вещи, мы будем говорить благословение перед тем, как мы их будем кушать. Получается, что покупка миксера, она влечет за собой миллионы каких-то совершенно потрясающих добрых дел, которые мы можем сделать. Поэтому говорит Шмуэль Раву Иуде о том, что хватай и ешь, хватай и пей. То есть имеется в виду, что если ты что-то можешь сделать, и это будет идти ну, вот, в виде мицвы, в виде чего-то хорошего, не упускай этого. Раши говорит, тут есть и вторая точка зрения. Какая вторая точка зрения, которая говорит о том, что так как жизнь, она очень быстротечна, несмотря на то, что человек может прожить даже очень много лет, но все равно жизнь быстротечна, но вот Адам прожил 940 лет. Я думаю, что когда Адам умирал, он тоже думал о том, что, ну, как бы прожил, но жизнь пролетела как один день, вот еще бы немножко прожить. Ну, так устроен человек, поэтому Так как жизнь быстротечна, а в жизни есть огромное количество разных вещей, которых нужно успеть сделать, поэтому «хватай, ешь, хватай и пей», говорит Раши, имеется в виду то, что на еду, на питье, ну, поменьше трать времени. Ну, как бы увидел что-то, поел, попил и все. То есть не нужно ехать за среди девять земель для того, чтобы поехать в какой-то ресторан, купить какую-то вещь, которая там, не знаю, там супер-пупер какая-то модная и так дальше, потратить на это время, потратить на это деньги и так дальше. На это не трать время, потому что в жизни есть вещи более важные. Да, но это пока еще не наша цитата. Наша цитата идет дальше. «Сказал Рав Амнуни, сын мой, если есть у тебя средства, трать во благо себе, ибо в преисподней нет удовольствия, а у смерти нет проволочек. И если скажешь, соберу для детей, а оставят ли они то, что заработал ты или потратят? Люди, как трава, одни дни прорастают, другие вянут». Вот о чем тут идет речь, что говорит Вильнский Гаон. «Сказал Рав Амнуни, сын мой, если у тебя есть средства, трать их во благо себе, потому что неизвестно, что с этими средствами будут, когда ты уйдешь из этого мира, потому что кто-то их потратит, кто-то их оставит. Потомки подобно траве, кто-то прорастает, кто-то вянет». О чем тут идет речь? Опять же, речь идет не о том, что не нужно детям оставлять там ни копейки в наследство. Имеется в виду, что когда у человека все настроено на то, что он зарабатывает на то, что он оставляет детям, человек пропускает свою жизнь, свою собственную жизнь. Что имеется в виду? Знаете, есть такая притча, совершенно потрясающая. Там один, ну, такой хасид идет по базарной площади, даже не идет, а бежит по базарной площади, встречает его ребе и говорит ему там: «Рабинович, куда ты бежишь?» Он говорит: «Ребе, очень много дел, нужно зарабатывать на детей, на семью, то есть, как бы, я бегу, чтобы зарабатывать на семью». Он говорит: «Слушай, Хаим, а ты сегодня вообще там учился, там, было ли у тебя время там на себя, там, на самосовершенствование и так дальше?» Он говорит: «Ребе, слушайте, какое самосовершенствование, какая учеба, о чем вы говорите? Проснулся рано утром, в общем, все, что было на себе, надела, и, в общем, бегу сейчас, надо выполнить миллион каких-то вещей на протяжении дня». Рэбе говорит: «Ну, это же неправильно, но, как бы, надо и на себя, там, как бы, и на свое самосовершенствование». Говорит Рэбе: «Ну, вы не правы. Кто я такой, чтобы спорить с Рэбе? Но, понимаете, вот ради кого я вкалываю? Ради кого я встаю рано утром и прихожу поздно ночью? Ради детей. Чтобы детям дать хорошее образование, чтобы они выучились в хороших школах, потом получили хорошую профессию. Все, что я делаю только ради них. А вы говорите о том, что я там ни о ком не думаю. Ну что значит ни о ком не думаю? Я только о них и думаю». Рэбе на него посмотрел, говорит: «Знаешь, когда вырастет твой сын, поверь мне, он будет точно так же бежать, точно так же у него не будет времени, и точно так же на вопрос, было ли у тебя время на самосовершенствование, он будет говорить: Рэбе, какое самосовершенствование, я все это делаю ради моих детей. Точно так же будет говорить твой внук, точно так же будет говорить твой правнук, поэтому я тебя прошу, покажи мне того финального ребенка, ради которого все поколения ничего не делают для себя, а делают только для них». И в этой притче есть очень-очень важный смысл, который заключается в том, что первое, что определил Вильнский Гаон, это мы читали в самом начале, что у человека должен быть правильный взгляд на жизнь. Что в жизни является самым главным? Мы сказали, самым главным являются дети. И это абсолютно правильно, все остальное второстепенно. Но и у нас есть заповедь, которая говорит: возлюби ближнего, как самого себя. Если человек не возлюбит самого себя, если он не будет любить себя и не будет совершенствовать себя, а будет думать только о какой-то перспективе, которая будет в будущем, его жизнь, она тоже пройдет совершенно, ну, как бы, совершенно по-пустому. Помните, как говорилось, есть только миг между прошлым и будущим, и именно он и называется жизнь. Поэтому иногда человек живет либо прошлым, либо будущим, а о себе, о том моменте, который есть сейчас у себя, он совершенно не думает. Поэтому первая вещь, которая у тебя должно быть, это главная прерогатива в жизни. Это все правильно, это мы все поняли. Но вторая вещь – это ты, сам ты. Поэтому если есть какая-то вещь, которую ты можешь взять для себя, и эта вещь, она будет являться не плохой, а наоборот будет хорошей, ее тоже не надо откладывать. По одной простой причине, потому что жизнь быстротечна. Помните, как Раф Гирш, известная вот эта была история, когда наступили летние каникулы, и учащиеся его ешивы во Франкфурте, они спросили у учителя, а стоит ли нам на летние каникулы поехать в Альпы? Или стоит остаться во Франкфурте, там учиться и, в общем, никуда не ехать. И Раф Гирш сказал о том, что, знаете, надо совместить и приятное, и полезное. Мы можем совершенно хорошо поехать в Альпы, можем там поучиться. Потому что, знаете, я боюсь одной вещи. И когда вы проживете 120 лет и придете на суд к Всевышнему, он может вам задать вопрос. Почему вы не посмотрели на те Альпы, которые я сделал для вас? Ведь я сделал их для того, чтобы вы ими восхитились, для того, чтобы вы посмотрели на ту красоту, которую делает Всевышний. Поэтому важная мысль, которая тут есть, если человек все свои желания, все свои стремления, то, что есть, он откладывает это на детей, на то, чтобы отложить какие-то деньги. Иногда люди живут в какую-то совершенно проголодь и ничего на себя не тратят. А почему не тратят? Потому что все экономят. Экономятся деньги, экономятся на детей, экономятся на внуков, экономятся на правнуков. И еще раз я не говорю, что это плохо, но должна быть мера, которая должна быть у человека. Я помню, мой дедушка всю жизнь откладывал почти всю свою пенсию на Сбербанк, или не помню, как называлось, в общем, какая-то книжка, сберкнижка какая-то была, еще таки в подсоветские времена, на то, что вот вырастешь внучок, будет у тебя там деньги на свадьбу. Я помню, наступил какой-то 90-какой-то год, самое начало, и мы уехали сразу после этого из тогда еще Советского Союза. У моего дедушки то, что было на книжке, все прогорело. Ну, абсолютно все прогорело, все стало какой-то там ерундой и так дальше. Вопрос, нужно откладывать деньги или не нужно? Ну, наверное, нужно. Но нужно иметь какую-то грань во всех этих вещах. Мы продолжаем смотреть дальше. Пишет Вильнский Гаон. Каждый рождается со своим предназначением и под личным присмотром Всевышнего, будь он благословен. Они, сыновья, радуются уходу отца из-за наследства, а он спускается в Шиоль. Ну, что говорит еще раз тут Вильнский Гаон? Он говорит о том, что если ты всю жизнь думаешь о том, что вся твоя жизнь посвящена тому, а что будет кушать сын, нужно в первую очередь усвоить для себя урок о том, что у каждого человека есть свой собственный мозаль. Поэтому, знаете, я знаю огромное количество очень богатых людей, там, миллионеров, у которых родители были обычные, советские, то, что называется, труженики. Они стали очень состоятельными такими людьми. А наоборот, я знаю несколько людей, у которых родители были довольно состоятельными людьми. Они, ну, как-то им, не знаю, в жизни не очень повезло со многими вещами. Поэтому у каждого человека есть свой мозаль. У каждого человека есть какая-то своя жизненная судьба, по которой его будет вести Всевышний. Поэтому у твоих детей она обязательно есть. И еще раз, то, о чем говорит Вильнский Гаон, я подчеркиваю это уже 25 раз, но это важная очень вещь. Она посвящена не тому, что человек не должен ничего ребенку откладывать. И, ну, как бы, пример Рейш Лакиша, который мы сейчас посмотрим, это, конечно, пример совершенно высшего пилотажа. Смысл, который говорит Вильнский Гаон, она заключается в том, что когда вся твоя жизнь, она посвящена не тебе, а посвящена, что будет после тебя в финансовом плане, то это не о том, что нужно беспокоиться. Нужно беспокоиться о других вещах. Нужно беспокоиться о том, каким вырастет твой ребенок, хорошим человеком он вырастет или нехорошим, порядочным человеком или непорядочным, духовным человеком или недуховным человеком. Об этом нужно беспокоиться. Вот это самое важное. А мы беспокоимся о каких-то вещах, которые нам кажутся важными, но на самом деле они в жизни человека могут играть вообще какую-то нулевую роль. Я помню, у меня два высших образования. Второе, может быть, которое я не совсем закончил. Я учил то, что я хотел, а первое, то, что я закончил и получил, диплом, даже красный, никогда в жизни, даже ни дня не работал по этой профессии. Хотя мои родители считали, что вот я должен пойти именно по этой профессии, должен получить именно это образование. И я помню, они очень переживали, чтобы я там закончил, учился и так дальше. Я действительно хорошо учился, я действительно хорошо закончил. Но никогда в жизни я этим не занимался, никогда в жизни даже ни дня я не делал те вещи, даже не буду говорить, кто я по первой профессии. Так вот, к чему я просто говорю? Что все, что у меня есть в жизни, это пришло не благодаря тому институту, который я закончил. Но то, что мне дали и дают мои родители, вот эта вещь, которая строит меня. Это вещь, которая из меня сделала того, кем я есть сегодня на самом деле. Об этом говорит Вильнский Гаон. Вот это вещи, которые являются самыми-самыми важными. Рейш Лакиш оставил своим сыновьям каф шафрана. Ну, Рейш Лакиш, еще раз, как я сказал, это такой пример высшего пилотажа. Шафран – это, как мы понимаем, ну, определенный такой вид растений. Каф – это мера объема. Ну, в общем, каф шафрана, ну, в общем, оставил стаканчик семечек там, детям в наследство. Больше ничего не оставил. Чем занимался Рейш Лакиш? Что Рейш Лакиш там бомжевал, у него там денег не было? Нет, Талмуд пишет о том, что деньги были у него. Но все деньги, которые были у него, он тратил либо на других людей, помогал другим людям, либо тратил на какие-то вещи, которые являлись, ну не знаю, важными вещами, какими-то мицвами очень важными. И поэтому каких-то вещей, которые он оставил на своей сберегательной книжке, не оставил. Все, что у него было, он все отдал своим детям. Ну вот все. Не имеется в виду финансово все отдал. Вот все, что хорошее он мог потратить на них, для того, чтобы они выросли действительно потрясающими людьми, он давал им. И они действительно таким и выросли. Написано в Талмуде, что однажды даже его дочка сказала, не хочешь ли ты отложить деньги на то, где ты будешь спать? И там Раши трактует о том, что может, одолжи какие-то, оставь какие-то деньги, чтобы, если нужно, купить одеяло или подушку. И Рейш Лакиш сказал, дочь моя, мой живот – это мой матрац. Потому что Рейш Лакиш, он обычно спал на животе. Поэтому он говорит, а зачем мне там что-то откладывать? Ну, я как бы, все, что у меня нужно, у меня есть. Я сплю на моем животе, это мой матрац и так дальше. И после жизни написано, что он оставил только маленький такой стаканчик шафрана. Хофис Хаим на эту фразу, которую говорит Рейш Лакиш, говорит, что если человек накапливает для того, чтобы накормить жену или детей, это хорошо. Ну, то есть, опять же, в этом нет ничего плохого. Плохо, если он копит ради богатства. Вот о чем идет речь. Не в смысле того, что я уже 5 раз говорю, человек заработал какие-то деньги и даже оставил себе на то, что называется, черный день. В этом, может быть, нет ничего плохого. Плохое в том, что если человек тратит всю свою жизнь ради того, чтобы что-то накопить. Вот он накапливает что-то, он накапливает что-то, он на себя их не тратит, он там экономит и собирает, и ни на что не тратит. Вот экономит, и говорит Вильнский Гаон, ну и что? Ну, человек уйдет, ну ты оставишь это своим детям. А у каждого из своих детей, твоих детей есть своя собственная судьба. Кто-то может этими деньгами воспользоваться, а кто-то может этими деньги разорить там в течение какого-то самого короткого времени. Поэтому если смысл твоей жизни – это копить ради богатства, ради того, чтобы копить, ты жизнь не живешь, а, в общем, то, что называется, прозябаешь. Но если, опять же, ты копишь какие-то вещи, чтобы накормить жену, детей, для того, чтобы потратить это на них, на себя, на какие-то хорошие вещи, тогда, в общем, это является, наоборот, неплохим, а очень-очень такой хорошей вещью. Пишет Вильнский Гаон: «Вся польза от сыновей и дочерей лишь в Торе, которую они выучат, и в добрых делах, которые они совершают. А пропитание для них предопределено заранее». То есть, что говорит Вильнский Гаон? Самое важное то, что ты должен дать своим детям. Самое важное то, что ты должен дать своим сыновьям и дочерям, это то, чтобы они выросли духовными людьми. А пропитание для них предопределено заранее. Оно от тебя совершенно не зависит. Ты можешь ребенку оставить какие-то миллионы, а, не знаю, у ребенка, ну, вот так вот будет такая вот жизнь, что он возьмет и в течение года-два все, в общем, это там растратит, выбросит, и вообще ничего у него не останется. Самое важное, что ты должен вкладывать в детей, это не деньги, которые будут, пропитание у них будет. Самое главное, ты их должен научить быть настоящими людьми. Это самая важная вещь. Пишет Вильнский Гаон дальше. Также известно сказанное в Талмуде, заслуга женщин в том, что они приводят своих сыновей в дом учения Торы. Сказали нашим... Да, ну, давайте с этого. Заслуга женщин в том, что они приводят своих сыновей в дом учения Торы. Так написано в трактате Брахот. Ну, теперь мы с вами поговорим о очень важной такой вещи. Женская тематика. В письме Вильнского Гаона. Помните, в детстве там писали сочинение, уже не помню, там женская тема в произведениях Островского. Это все было, конечно, ерунда. А вот здесь вот мы сейчас поговорим действительно о очень каких-то важных вещах. Что значит то, что написано в трактате Брахот, и то, что приводит Вильнский Гаон? Заслуга женщин в том, что они приводят своих сыновей в дом учения Торы. На самом деле, то, что приводит Вильнский Гаон, это слова, которые сказал Рав Хия в Талмуде. И он говорит о том, что награда, которую получают женщины, она получает благодаря двум вещам. Благодаря тому, что она отправляет своих детей в школу, и благодаря тому, что она ждет мужа, когда он вернется из Бейт-Мидраша. Вот это та награда, которую получает женщина. Ну, тут я понимаю, что в 21 веке, когда там феминизм, то, что называется, шагает по Европе, как бы вся эта вещь, она, ну, многих может звучать так оскорбительно. Ну что, как бы вся функция женщин в том, чтобы она детей отправила в школу и ждала мужа, когда он вот вернется после учебы. А за другие вещи у нее нет награды в этом мире. Это, с одной стороны, немножко странно. И Вильнский Гаон, он говорит, что, ну, понимать вот эту вот вещь вот так однобоко нельзя. Понятно, что у женщины есть огромное количество каких-то вещей, за которых она может получить награду. Ну, огромное количество. Она там помогла другому человеку, она там, миллион вещей есть, которые выполняет женщина, и за это она получает награду, получает там свою награду в будущем мире. Награда, о которой имеется тут в виду, это место в будущем мире, место в Алам Аба. Что говорит в данном случае Талмуд о том, что женщина получает награду за то, что она детей отправляет в школу и мужа ждет после учебы, имеется в виду немножко другая вещь. Дело в том, что есть награда, и эта награда очень большая, награда за лимуд Тора, награда за изучение Торы. По большому счету, никто не говорит о том, что женщина, не дай бог, не должна учить Тору. Она учит Тору, и мы знаем о том, что у нас есть совершенно потрясающие и женщины-лектора, и женщины, которые дают совершенно потрясающие уроки. Мы их можем там называть, я их могу тут потратить целый час, чтобы тут говорить имена и фамилии этих необычных, мудрых, праведных женщин. Но лимуд Тора, о котором тут идет речь, когда вот человек изучает там какие-то глубины Торы, то, что называется там устную Тору в первую очередь, у женщины нет такой заповеди, потому что ее главная заповедь, она заключается на том, что Она в первую очередь хозяйка дома. Я не говорю, что она не должна карьерой заниматься. Она может и карьерой заниматься тоже. Но в первую очередь, женщина, она думает о семье. В первую очередь она думает о детях, там, о муже, о доме. Если, опять же, это правильная женщина с какими-то правильными взглядами. Во вторую очередь она думает о карьере. У женщины, кстати, в этом отношении у большинства женщин совершенно правильный взгляд. У мужчин этот взгляд, он совершенно искаженный. А вот у женщин он совершенно правильный. Они смотрят, как говорится, на самое главное. Так вот, говорит Винский Гаон, о чем тут идет речь. Речь идет о том, что получается, что так как у женщины нету заповеди или мутара, как у мужчины, значит, получается, что у нее нет, как бы это сказать, написано, что изучение Торы, оно защищает человека от бед. Так написано, что вот если человек изучает Тору, это спасает его от многих бед. Имеется в виду не то, что даже человек, не знаю, там днем и ночью сидит и учит Тору. Даже когда он вечером после работы, уставший, там пришел и там полчаса потратил на изучение Торы, это спасает его от многих бед. Но так как женщина в вечерние времена, когда мужчина может пойти позаниматься Торой, как правило, укладывает детей, то получается, что у нее нету этой заслуги, которая спасает от бед. И Вильнский Гаон говорит, что это не так. Есть две вещи, которые заменяют женщине вот эту вот заповедь лимуд Тора. Какая вещь, когда она направляет своих детей на учебу в школу, имеется в виду в первую очередь, конечно, не музыкальная школа и не гимназия, там самая лучшая в городе, имеется в виду еврейская школа, когда она своих детей отправляет учить Тору и ждет мужа, когда он вернется с Бейт-Мидраша. Опять же, это не обязательно, муж учится 24 часа в сутки. Но, знаете, в нашей общине есть такие жены, которые иногда своих мужей прям вечерами выгоняют, чтобы они хотя бы пошли полчаса поучились в Бейт-Мидраш. Вот приходит человек там домой после работы, садится, не знаю, там газету открывает, не знаю, что он, чем он там занимается, она говорит, иди в Бейт-Мидраш хотя бы полчаса поучись. И он приходит учиться. Я говорю, почему пришел? Он говорит, жена выгнала. Так вот, в этом отношении, это та вещь, которая женщине заменяет вот эту вот заповедь лимуд Тора. Так говорит Вильнский Гаон. Рав Моше Кордовера эту фразу интерпретирует немножко по-другому. Он говорит так, что на самом деле написано, что изучение Торы спасает человека от его дурного начала, от его ецерара. И поэтому, так как есть мужчина, он изучает Тору, это спасает его вот от каких-то плохих качеств, которые есть у него, от его ецерара, от его дурного побуждения. Получается, что если у женщины нет такой заповеди, то ее ничего не спасает от дурного побуждения. Рав Моше Кордовера говорит, нет. Вот это, именно вот эти вот две вещи заменяют для женщин вот эту вот самую заповедь лимуд Тора, если она отправляет детей учиться в школу, и если она ждет мужа, когда он вернется с Бейт-Мидраша. Но самое интересное, я думаю, в этом комментарии дает Рабейну Хида. Рабейну Хида говорит вообще потрясающую вещь. Он говорит о том, что награда женщин за изучение Торы выше, чем награда мужчин за изучение Торы. Совершенно потрясающая вещь. Как такое может быть? Говорит Рабейну Хида следующую вещь. Если приходит муж с работы, и там, опять же, я не знаю, садится он там за телевизор, там, я не знаю, у кого что есть дома, за газету, или, может, газету сейчас не читает, за ТикТок, за WhatsApp, там, да, в общем, за какие угодно вещи. А жена ему говорит, ну, пойди хотя бы в синагогу, ну, 15 минут пойди поучись, ну хоть что-то, поучись 15 минут. И муж идет в синагогу 15 минут учиться. И на самом деле эти 15 минут он тоже не учится, потому что он встречает там Рабиновича, и они с Рабиновичем обсуждают последние политические события, кто прав, кто виноват, когда наконец-то победим в войне и так дальше. Так проходит 15-20 минут, потом он молится там молитву Марьев, и приходит домой. Получается, что учебы у него как таковой не было. Какая же награда для женщины? И говорит Рабейну Хида о том, что даже несмотря на то, что ее муж совершенно не учился, то, что женщина отправила его учиться хотя бы на 10 минут, она получает награду такую, как будто бы если бы она училась целый день, как, не знаю, самый большой мудрец Торы. Почему? Потому что тем, что она отправила мужа учиться, она уже получила всю награду за лимуд Тора, за изучение Торы. Поэтому говорит Рабейну Хида о том, что женщина, получается, еще больше награду получает, даже чем мужчина. Потому что у мужчины может идти, насколько он тщательно, не тщательно учился, а у женщины то, что она даже отправила мужа, это уже является то, что она выполнила эту важную заповедь. Сказали наши мудрецы, что самая достойная жена – та, которая исполняет волю мужа. Ну, опять же, самая достойная жена – та, которая исполняет волю мужа, сразу вспоминается известная история из трактата «Недарим». Ну, совершенно потрясающая история о том, что самая лучшая жена, которая исполняет волю своего мужа. Написано, что однажды один вавилонянин, ну, вавилонский еврей, соответственно, женился на девушке из земли Израиля. Ну, как бы так, такие вещи бывают. С разных стран, там я вырос в Киеве, моя жена выросла в Минске, встретились мы в Израиле. Я до этого еще там прожил там большое количество лет в Австралии. Ну, в общем, как-то так вот оно получилось, но встретились в Израиле, но с разных мест. Бывают такие вещи, ничего в этом нету такого противоестественного. Поэтому девушка вышла замуж за человека, который жил в Вавилоне. Ну, тут нужно сказать такая вещь о том, что и в Вавилоне, и в земле Израиля говорили на арамейском языке. Но этот арамейский язык был, ну, скажем так, как точно так же, как английский-английский, английский-австралийский, немножко он отличается, или там английский Южной Африки отличается от американского английского, точно так же отличались произношения, которые были в арамейском языке в Вавилоне, которые были в земле Израиля. Ну, это как бы такое вот вступление к истории. И вот, значит, девушка из земли Израиля выходит замуж за молодого человека из Вавилона. И вот, значит, у них начинается семейная жизнь. И он говорит ей: приготовь мне пару чечевиц. Ну, ее учили о том, что жена, она должна быть такая вот, всегда, в общем, помогать своему мужу. Ну, и она действительно берет и приготовила мужу две чечевицы. Ну, две чечевичных таких зернышка. Он сказал, пару чечевиц. Она сказала, ну, муж сказал, я сделала там две чечевичных этих чечевичных. Ну, муж посмотрел. Говорит, думает, либо глупая какая-то, либо правильная, иди знай. И, ну, и он говорит ей в следующий раз, знаешь, говорит, хорошо, ты мне тогда приготовь много чечевицы. Ну, она, опять же, не понимает, что такое много, она понимает, что много – это много, раз он говорит, что приготовить много, значит, нужно приготовить действительно много. Ну и приготовил ему такую, не знаю, там целую кастрюлю огромную, и приносит ему кастрюлю, в общем, чечевицы, чтобы он покушал. Ну, на следующий раз он ей говорит, принеси мне две будзини. Будзини на вавилонском арамите обозначает дыни. Принеси мне две дыни. А будзини на арамите земли Израиля обозначает лампы. Он сказал, принеси мне две, значит, будзини, то есть принеси мне две дыни. Она ему взяла и принесла две лампы. Ну, в общем, он увидел эти две лампы и говорит, ты знаешь что, возьми эти, значит, будзини и разбей их об баву. Бава на арамите, она обозначает дверь. И он говорит, возьми эти, ну, он как-то рассердился, наверное, говорит, возьми эти, значит, лампы, которые ты мне принесла, глиняные, и, в общем, развей их от двери. А она не понимает, так, что такое бава, что он имеет в виду. Она единственная знает баву этого местного мудреца, которого звали Бава Бен Бута. Она, значит, пришла в Бейт-Мидраш, где сидит Бава Бен Бута с этими, значит, двумя этими глиняными лампами, и, в общем, разбила их у его голову. Ну и Бава Бен Бута, опять же, не понимая, с кем он имеет дело, говорит, скажи мне, дочь моя, почему ты эти, значит, лампы разбила об мою голову? Она говорит, мне муж так сказал. сказал, иди разбей их о Баву. Я же не знаю, я знаю, что только Бава – это вы у нас, Бава бен Бут, я пошла разбила. И тогда он сказал, пусть Всевышний пошлет тебе двух сыновей, подобных Баве и подобных Буте. Его папа, он тоже был большим мудрецом. И написано, что у этой женщины действительно родилось двое сыновей, которые стали великими мудрецами Торы. Понятно, что мы говорим о некой такой анекдотической ситуации. Понятно, что если жена будет так себя вести, опять же, нужно подумать, в первую очередь, ты имеешь дело с роботом, может, какой-то искусственный интеллект там, ты, в виде там, человека у тебя там ходит и напрямую выполняет твои, значит, приказы. Либо надо что-то проверить в каких-то других вещах. Понятно, что тут все это сказано немножко гротескно, но смысл тут остается смыслом о том, что то, о чем пишет Вильнский Гаон, что сказали наши мудрецы, что самая достойная жена та, которая исполняет волю мужа. Имеется в виду, помогает мужу в его жизни. «И поскольку я пишу тебе слова Бога Живого, я тем более уверен, что ты сделаешь все, о чем я написал». Вильнский Гаон еще раз пишет это письмо своей жене. Он уезжает в землю Израиля, и поэтому он дает ей рекомендации, как она должна жить и, соответственно, как она должна воспитывать детей. «И все же я хотел бы предостеречь тебя вдвойне, чтобы ты исполняла все, о чем я пишу, и читала это письмо каждую неделю, в частности, по шаббатам, перед трапезой и во время ее, так, чтобы за столом не было пустых разговоров, не дай бог, и тем более злословия». Еще один важный урок, который говорит Вильнский Гаон. Ну, как часто мы целой семьей собираемся все вместе за одним большим столом? Ну, бывают люди, которые так собираются каждый день. Честно вам скажу, я завидую таким людям, и если у людей есть такое обычай собираться всей семьей за большим столом с детьми, вместе кушать, обсуждать какие-то события, которые были на протяжении дня. Это прекрасная вещь, прекрасный обычай. Тут, в общем, говорить об этом нечего. Но, как правило, в еврейских семьях вся семья вместе собирается в тот момент, когда они сидят за шабатным столом. Дети не учатся, родители не работают. Вот они сидят вместе и вместе за целую неделю родители, то, что называется, видят друг друга и находятся рядом друг с другом. О чем можно говорить, когда сидишь за шабатным столом все вместе? Если мы вспомним пункт номер один, о котором говорил Вильнский Гаон, что самое важное в жизни человека, самое главное, на что он должен обращать внимание, это то, каких он воспитает детей, вот это самое важное. Все остальное, оно третьестепенная, 25-степенная – это вещь, которая вообще ничего не стоит. Тогда действительно ты можешь сделать так, что твой шабатный стол, за которым ты будешь сидеть с твоими детьми, с твоей женой, он превратится, ну, в настоящий кусочек райского сада. Когда можно будет поговорить о каких-то важных вещах, когда можно будет попеть субботние песни, когда можно будет поговорить и научить, может быть, детей каких-то хорошим, ну, каким-то чему-то хорошему и правильному. Тогда получается, что твой шабатный стол, он действительно станет, ну, то, что называется, настоящим жертвенником. Написано в Шира Ширим, есть там такая фраза, написано «Живот твой – ворох пшеницы, окамленный лилиями». Ну, опять же, мы не будем говорить, о чем там идет речь. Там идет речь о Шуламит, о народе Израиля. И Всевышний говорит, живот твой – пшеница, окаймленная лилиями или розами. Это речь идет о Шашаним. То есть живот твой – это какая-то вещь, которую окружают розы. О чем тут идет речь? Как это можно понять по-простому? Живот твой, то есть когда еврей, он кушает, это должно быть место, которая не просто будет животом, а живот, который окружен розами. То есть ты не просто кушаешь, а ты делаешь из еды какое-то такое, ну, вот настоящий духовный процесс. Тогда у тебя будет не просто еда, как у всех млекопитающих, у бегемотов, крокодилов и так дальше, а тогда она будет являться чем-то возвышенным. Поэтому что говорит Вильнский Гаон? Повторяй то, то, что тут написано, каждую неделю. А лучше всего, если ты это будешь делать за субботним столом. То есть лучше всего, если все вот эти вот принципы, о которых мы говорим, обсудить, сидя за субботним столом. Сделай так, чтобы эти принципы, они как бы вошли в тебя и в твоих детей. И, может быть, повторяя их, ты сам более поймешь какие-то вещи важные для себя. Одним словом, дорогие мои друзья, немного прошли, но мне кажется, это очень-очень важная такая тема. Как я сказал, как мне кажется, что это одна из самых важных тем, которые только есть, о том, как правильно и должен быть путь жизни человека. То есть, что является в его жизни прерогативой, что является первостепенными, что является второстепенными какими-то вещами. Если мы из того, что сегодня прочитали, возьмем себе на вооружение хотя бы какой-то маленький процент, поверьте мне, что жизнь наша, я уверен, изменится в лучшую сторону. Спасибо вам огромное, и тогда до следующих встреч. Спасибо большое, что были эта часть вместе со мной.